Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире «Отличная семья», и, как всегда, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой для того, чтобы решать этот непростой вопрос вместе с совместными усилиями. Я очень надеюсь, что что-то у нас получается. Мы так получилось стихийно в сентябре, в октябре, наверное, вот так все сошлось там наверху, мы говорили о приемных подростках в семье. И у нас были приемные мамы, были сами подростки, были кровные дети, и все они делились своим опытом, мыслями, впечатлениями, своими проблемами и своими победами. И вот я решила, что все-таки надо как-то под занавес нам немножко подвести некие итоги. Поэтому мы сегодня пригласили особого гостя, долгожданного, правда, потому что вот ее, кстати, если вы нас видите, вы уже видите ее, не так просто заполучить в эфир, и поэтому мне особенно приятно, что сейчас напротив меня сидит Елена Мачинская. Елена, вечер добрый.
Добрый вечер.
Елена психолог, Елена также приемная мама с большим опытом, с интересными детьми и с интересными историями. И вот сегодня мы с помощью Елены постараемся с вами немножко прорефлексировать вот то, что у нас было в наших предыдущих эфирах, ответить на какие-то вопросы, сделать какие-то небольшие выводы, конечно, с вашим участием, дорогие, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот. И, конечно, мы, безусловно, затронем вот этот непростой пласт коммуникации, отношения с подростком, когда он появляется в нашей семье. Вот что надо делать, чтобы просто люди друг друга не поубивали? Потому что бывает так, что страсти накаляются до предела, и хочется просто всех отправить в сад, а надо жить. И вот как это делать, друзья? Если у вас есть опыт, пожалуйста, делитесь. Вот с удовольствием будем принимать, зачитывать, слушать, звоните, пишите нам. То есть если вы, допустим, являетесь кровным родителем подростка, но вы также можете написать, как вы выходите из сложных ситуаций, как находите ключ понимания к своему сложному-сложному такому человеку. Если, тем более, вы являетесь приемным родителем, также, пожалуйста, пишите и комментарии, и сообщения. Общение, еще раз говорю, будем с удовольствием это зачитывать. Давайте вот этот час как раз проводить вместе сообща. Пусть это будет такой хороший мозговой штурм. И, конечно, все вопросы, которые у вас возникают по ходу вот нашего общения с нашими гостями, потому что второй гостью я сейчас тоже объявлю, вот, пожалуйста, присоединяйтесь, дорогие. А у нас еще в гостях Анна Паращенко, если я правильно назвала. Да?
Правильно.
Ура! Это приемная дочка как раз Елены. И если так все у нас получится сегодня, то Аня нам сегодня тоже что-то скажет, расскажет. Я надеюсь, что у нас это получится. Итак, друзья, давайте мы сейчас на небольшую перебивочку. Номер у нас WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. Не забывайте, что вы нас смотрите, друзья, что вы нас слышите в наших группах, в соцсетях, поэтому пишите, пожалуйста, комментарии в комментариях. Мы вас ждем, и буквально через несколько секунд мы возвращаемся в наш эфир и начинаем общение, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну вот мы здесь даже немножко потанцевали. Вот. Вообще я рада, потому что Аня первый раз вот в такой студии. Правильно?
Да.
Вот. Как тебе здесь у нас?
Ну, необычно.
Необычно. Ну, достаточно уютно?
Да.
Да, вот это самое главное, чтобы как-то было тепло, уютно, комфортно. Вот это то, что надо для хорошего разговора. Итак, друзья, мы начинаем. Еще раз скажу, мы говорим о подростках, подростке в приемной семье. И вот думаю, начать, наверное, надо вот с чего. Вот те мамы приемные, которые были у нас в студии, делились, вот они, как я уже сказала, своим опытом, и то, что я читаю в соцсетях, общаюсь, когда с приемными мамой, я понимаю, что один из самых вот сложных вопросов – это понимание своего статуса, своей роли, когда ты берешь приемного подростка в семью. Вот кто ты ему? Мама, значимый взрослый, друг – я не знаю, наставник такой, но который просто с ним вот рядом находится, достаточно, ну, как бы делит вот единое пространство, да. Вот исходя из того, как человек понимает вот этот свой статус, свою роль, соответственно, выстраивается взаимоотношение. И проблема в том, что зачастую вот эта статусность и роли, они не совпадают в восприятии, соответственно, приемного родителя и подростка. Потому что зачастую, вот зачастую, всем приемным родителям хочется быть родителями. А подростки, насколько я поняла, они все-таки не всегда готовы видеть в тех людях, к которым они приходят в семью, именно родителей. Вот, Лен, вот как с этим можно разобраться?
Ну, здесь
на берегу.
На берегу. Это еще вы имеете в виду до принятия,
да,
ребенка в семью?
Да, может быть, еще до принятия. Как-то, может быть, настроиться на то, что твоя роль, может быть, будет не роль мамы сначала, а роль кого-то другого, а потом, может быть, она перейдет в роль мамы. А может быть, никогда этого не случится. Я вот не знаю, вот как раз хочу поэтому спросить.
Но здесь как бы универсальных советов не существует, потому что сколько детей, сколько родителей, сколько ситуаций, сколько историй, предысторий, темпераментов, сохранившиеся связи с кровными родственниками, не сохранившиеся связи с кровными родственниками. Каждая ситуация уникальна, и универсальных советов нет и быть не может. Но что, естественно, стоит помнить и понимать родителям на берегу, то, что, взяв в семью приемного подростка, необходимо обязательно поумерить свои ожидания от него, потому что мне часто звонят люди на консультацию, и говорят, что мы вот взяли ребенка, мы ему английский, мы ему немецкий, мы его там на кружки, мы ему репетиторов наняли, а он учиться не хочет, он ему английский не нужен и не тянет, и вообще там... Ну, то есть у людей были ожидания, что они сейчас возьмут и быстренько-быстренько его починят. Mm-hmm. То есть в представлении некоторых, не всех, да, безусловно, некоторых людей, подросток, имеющий какие-то, ну, проблемы с учебой, с успеваемостью, со школой, он нуждается в том, чтобы его быстренько-быстренько починить, все ему быстренько дать, он возьмет и будет благодарен. Вот, но это исключительно изначально неправильная позиция.
Да, мне кажется, вот этот миф еще очень устойчив, правда. То есть если я возьму ребенка из детского дома, я ему создам относительно комфортные условия, ну, в моем понимании комфортные, да, вот обеспечу ему возможность для хорошего обучения, все, действительно, он быстро прям вот восстанет, как птица Феникс, и полетит. Вот, а здесь что-то бац, и не восстает, и что-то он не полетел, и значит что? И значит, мысли появляются, а может быть, мы не его родители. Ну, и вот это, наверное, самое страшное.
Много, да, разных мыслей появляется у таких родителей. От того, что я во всем виновата, я что-то не так делаю, да, такое самобичевание, такая аутоагрессия на себя, я не такой, я плохой, я не справляюсь, до того, что, боже, кого нам дали, куда наши глаза глядели, это, да, что это, как с этим жить, заберите обратно.
Мне кажется, вообще, вот когда ребенок приходит в семью, какой бы он ни был, вот возраста, ну, если мы говорим про школу, возрасте или вот о подростках, вот на первый, по первым порам, вот вообще, мне кажется, школа и все, что связано с занятиями, это не о том.
Ну, безусловно, да. Это...
Надо сначала просто как-то посмотреть друг на друга, создать вот какую-то атмосферу такую человеческую. А на это же тоже время, безусловно, нужно. А уж потом, там, я не знаю, через год или когда, вот уж тогда можно как-то и вернуться к оценкам, к обучению.
Я читала, что в некоторых странах существует такое правило, что если ребенок сирота попадает в новую семью, там вообще делают отсрочку от школы до полугода.
О, как классно!
Вот, но на мой взгляд, да, действительно, это классно, это да. Здорово, потому что это дает ребенку возможность адаптироваться
и родителям
к семье,
тоже не дергаться.
Да.
Да.
А тут что получается? Ну, зачастую это действительно очень большой стресс и для ребенка, и для родителей. То есть вот ребенок попал в какие-то тяжелые условия. Он попадает в детский дом. После детского дома он попадает в семью. Скорее всего, там этому предшествуют еще какие-то перемещения, какие-то. Ребенок находится в тяжелом стрессе. Угу. По закону, значит, приемный родитель после того, как берет ребенка, в течение 3 дней должен его отправить в школу. Ну, если это мы говорим не про каникулярный период, а про школьный. То есть ребенок не должен...
Когда успел только войти в квартиру и положить просто свои вещи около кровати.
С точки зрения закона, родитель очень быстро должен определить ребенка в школу. Ну, там, вот. И, безусловно, для ребенка громадный стресс. Новая квартира, новая семья, новые правила. Угу. Тут еще новые школы, новые учителя и сразу требования к нему. А ваш ребенок, да, родитель сам еще в шоке находится. Вот к нему пришел какой-то человек. Вы представляете, к вам пришел какой-то незнакомый человек. И
расположился у вас в апартаментах.
Да, и вы его там должны как-то с ним, там, я не знаю, решать вопросы с документами, решать вопросы с учебой. С алиментами, с родителями.
Масса
то есть
всего,
такая масса, действительно, я посчитала, где-то за первый месяц, я прикинула как-то ради интереса, за первый месяц родитель приемный, когда ребенок попадает в семью, ну и вообще, чтобы он попал в семью до момента принятия ребенка и после принятия, вот месяц, где-то примерно получается у родителя 77-100 кабинетов, в которые он должен войти и выйти, взять какую-то справку, что-то куда-то отнести.
Это хорошо, если он просто вошел и вышел, а то где-то надо просто воевать, отвоевывать что-то, просто выживать.
Ну да, где-то очередь постоять, где-то талон взять,
конечно,
чтобы
медицинские справки
собрать.
Конечно, это хорошо, вошел, вышел, и то, конечно, это мощно.
Вот, ну, где-то да, где-то вот порядок такой.
Ой, ну, в общем, будем надеяться, что у нас тоже когда-то этот закон будет принят. Правда, это очень хорошая мысль. Но, тем не менее, все-таки вот возвращаясь к статусу, да, Лен, вот как, не знаю, родитель у себя подготовит, настроить все-таки? Или, например, когда уже ребенок в семье, и ты понимаешь, что он не готов принимать себя как родителя, вот как на это реагировать? Я помню, у нас как раз была героиня, мама тоже, в эфире, и она рассказывала, что это был ее первый опыт принятия ребенка, именно подростка в семью. До этого у нее были дети, ну, я уже не помню, там, 5-4 ли лет, чтобы не насочинять, не помню уже сколько, но были маленькие. И вот это был первый подросток, и с чем она как раз столкнулась и не смогла это как-то принять и вместить, что он транслировал им... Ну, как бы некое такое просто использование их сейчас, вот до поры до времени, может быть, до наступления тоже совершеннолетия, а потом вот, чтобы выйти на свободу, а может быть, продолжать с ними жить дальше, уж не знаю. Но он всячески показывал, что они не его семья, и он их не воспринимает как семью, что да, здесь лучше, чем в детском доме, по каким-то там тоже причинам, критериям его, вот, потому что для некоторых, как некоторые потом говорят, а для меня лучше в детском доме, чем в семье. И вот получилось, что не смогла она вот как-то это принять, переварить, вместить и, ну, дать ему пока вот все, что она может дать, именно то, что он готов воспринимать вот сейчас, на данный момент. Вот как быть в подобных ситуациях?
Вот мне буквально на днях звонила женщина, она хотела взять... взрослую 17-летнюю девочку, у них там установился контакт, она была волонтером в детском доме. Вот, но девочка очень проблематичная, у нее даже диагноз, в общем, социопат стоит, насколько я поняла официально из рассказа. Она ворует, она курит, она дерется.
Ну, букет.
То есть, да,
общем,
ну,
полный,
вот такой,
да.
17 лет. Но мама такая, у нее своих приемных, неприемных, ни родных никогда не было. И она мне рассказывала, ну я же чувствую, она хорошая, я вот с ней разговаривала, она так на меня смотрит, она, я вот ей помогу, я ей найму репетиторов, мы, значит, ее в хороший институт устроим.
То есть мама уже все выстроила,
она,
просто программу,
она, да,
на будущее.
Она, ну, пропрограммировала. Но, говорит, у меня вот есть сомнения, я, конечно, вот все-таки что-то побаиваюсь, все-таки такой, это же диагноз, но мне кажется, его приписали. Ну, то есть вот она говорила все время о своих надеждах, о том, как она видит, что у них будет все развиваться, что она вылечит любовью, что у них все будет хорошо, что девочка устроится. Я говорю, давайте так, ваши сомнения не... имеют некоторую почву под ногами. Да, я понимаю, что вы сомневаетесь, но тем не менее вы пытаетесь со мной все время спорить и говорить, что она хорошая, и вот, ну, просто она сейчас ко мне придет, и все починится и исцелится. Да? Я, я немножко утрирую сейчас, просто чтобы короче, конечно, ну, не так с ней разговаривала.
Понятно,
да, вы,
да,
понимаете?
Конечно, да.
Ага. Вот. Я говорю, вы же понимаете, что вы сейчас представили некий ее образ, как вы считаете, что у вас будет все хорошо, все замечательно, ну, вот так и так, и так,
да.
и так.
А если представить,
давайте,
что будет
давайте
по-другому,
на секунду. Секундочку, просто представим, что все будет по харду. Угу. Вот она к вам пришла. Значит, что этот диагноз означает? Человек не адаптируется в семье, человек не испытывает привязанности, человек может лгать и не чувствовать угрызений совести, воровать, драться. Говорю, вот давайте так, что вот этот диагноз, он не приписанный, а реально существующий.
Да, вопрос, что вы будете делать?
Да,
как
курит,
вы
матерится, там, вас не уважает. Ну, вот все, что про нее, собственно, и рассказывают в детском доме. Угу. Потому что там никто, никаких секретов и иллюзий ей не дает. Это ее мнение, что она не такая, про нее наговаривают. Я говорю, хорошо, вот представьте на секундочку, что вы ошибаетесь. Говорю, вот как вы поведете себя? Ее опять начинает выносить, что ой, ну нет, ну я надеюсь, что вот она с нами, мы ее сможем. Я говорю, давайте, оставь надежду.
То есть она даже проиграет ситуацию, да?
Оставь надежду всяк сюда входящий.
Да, да, да.
Давайте будем реалистами.
Угу.
Вот совет быть реалистами. Вот берите ребенка, если вы понимаете, что если будет все не так, как вы представляете, а будет все по харду, вы этого ребенка не вернете, не бросите, не, там, не сами сляжете не с гипертоническим кризом или сердечным приступом. Вы скажите, если вы согласны ответить на все вопросы «да, я готов», тогда берите, тогда делайте это. Вот вы готовы работать,
то есть,
с этим?
Да, то есть ваш совет – это проиграйте самый худший вариант, вот который только может быть.
Обдумайте все варианты.
Обдумайте, да,
да,
что вот в некую вариативность. Посмотрите, как вы будете действовать. Потому что когда все хорошо, понятно, все хорошо, здесь и вопросов нет.
Безусловно.
Все, всех накормили борщом, потом чудные, красивые все дети пошли гулять, сходили в кино, в театр, потом пришли домой, тоже ужин, сказка на ночь, и, в общем, все заснули тихим сном. Вот. Но если брать еще какие-то другие сценарии, да, то как, соответственно, вы в них будете действовать? Это один совет. И все-таки вот я опять возвращаюсь именно к статусности, потому что это действительно важно. Вот я обратила, для приемных родителей это важно. Например, если, допустим, вот приходит подросток в семью, и ты понимаешь, что вот он не готов тебя воспринимать вот как маму-папу, может быть, не называет себя так. Если, например, дать, ну, ему вот возможность тоже на некую адаптацию, что вот он, ну, а как ты хочешь называть, как ты готов называть, ну, допустим, я не знаю, там, тетя Ира, там, или тетя Оля, там, дядя Петя. Вот почему родителям приемным тяжело пойти вот на этот сценарий? Я себе сама отвечаю, вот вы в свою очередь как бы либо подтвердите, либо опровергнете. Может быть, это тоже, ну, есть некий страх, что тогда ребенок не почувствует себя именно внутри семьи, что это опять будет что-то такое, как бы похожее на систему или что? Вот почему родители так боятся этого?
Ну, это, наверное, опять-таки, возвращаясь к совету номер один, избавьтесь от иллюзии. Да? То есть, опять-таки, родители программируют, что вот они сейчас возьмут ребенка, и он будет их сыночком или дочкой, да, вот, кровинушкой, угу, вольется. Вот от всех иллюзий надо изначально избавиться. Мне говорят, ну что вы все только пугаете, вот, наверное, все так плохо, где просвет в ваших вашей консультации? Мне эта женщина как раз говорит, ну, мол, все только плохо. Я говорю, я не пугаю, я говорю, что вы должны рассмотреть разные сценарии. Сценарий хороший вы рассмотрели, что будет так и так и так. Сценарий плохой надо тоже рассматривать. Я не против того, чтобы брать подростков, я не запугиваю, я, наоборот, поддерживаю, я готова оказать вам поддержку, готова, звоните мне, пишите. Вот, я сама взяла подростков,
но
других поддерживаю.
Но предупреждаете,
да? Да, но при этом вы не должны испытывать иллюзии, и ребенок не обязательно, придя к вам в дом, будет звать вас мамой, и совершенно не обязательно станет вам родным. Ваша цель какая? Взять для себя ребенка? Тогда возьмите маленького грудничка и растите его как своего ребенка, и тогда, скорее всего, хотя тоже бывают исключения, он будет вам вот родным. Если вы берете уже ребенка с истории, сформировавшуюся личность, который помнит наверняка своих кровных родителей, который знает, кто его мама, кто его папа, совсем не обязательно, что он, у него что-то в голове перещелкнет, и он забудет всю свою прошлую жизнь и будет жить по вашим правилам, называть вас мамой и папой. Если ваша цель помочь этому человеку, не сделать его своим ребенком, а просто помочь человеку, вот, и вы понимаете, что ни один ребенок не должен жить в детском доме, и в том числе подростки, то это другая, ну, другая система. Вы не будете требовать от того, чтобы он называл вас мамой и папой, носил тапочки, учился на отлично, да, вы просто даете ему кров, даете семью, даете поддержку, а он уже сам с вашей помощью или без вашей помощи уже дальше выбирает свою дорогу, то есть опираясь на вашу поддержку.
Ну да, вот, например, читая некую литературу про те же самые там фостерные семьи, мы вот, ну, я вот вижу, что человек, ну, допустим, там кого, ту же самую Кэти Глаз, да, вот она сколько там подняла детей, и, ну, там редко кто ее называет именно мамой, то есть к ней обращаются именно по имени, и для всех это, ну, как бы комфортно, но, может быть, потому что все-таки это другая культура, и определенный опыт, которого у нас пока еще нету, может быть, из-за этого? Потому что, по сути, у нас же нету фостера.
Ну, сложно сказать, да, потому что у нас нету фостера, у нас сразу постановка вопроса, что приемные родители,
да,
значит,
у нас
вы как
семья,
родители.
Да, папа, мама и так далее.
Есть даже, я знаю, что некоторые опеки выносят свое заключение, есть ли контакт у ребенка с родителями или нету, только потому, называет он их мамой с папой или не называет. Ну, например, да,
да,
вот такое суждение.
Да.
Да.
Угу.
То есть есть такая установка, что вот мы вам в семью передали все, это ваш ребенок, и ваши, так сказать, проблемы. Там несколько другая ситуация. Там именно изначально позиционирование, что это профессионал, который берет ребенка на воспитание, и ему государство помогает этого ребенка воспитывать. Специальные центры существуют, которые курируют и ребенка, и приемного родителя, причем это разные центры. Вот, и поэтому, ну, там несколько иная постановка вопроса, на мой взгляд, очень правильная. Хотя очень многие ругают, там есть спорные моменты, есть что-то, как говорится, стоит брать хороший опыт, да, что-то я взяла бы, что-то не взяла. Но,
да, я вот тоже хотела сказать, что, конечно, к фостеру тоже можно придраться, потому что там есть тоже свои моменты, нюансы, действительно. Но я вот, например, тоже как бы вот смотрю и в целом понимаю, что больше за, потому что действительно столько ситуаций, столько бывает вариантов, и чтобы и сам взрослый человек, и ребенок чувствовали себя комфортно, им нужно предоставлять эту возможность.
Ну, надо помнить, что там фостер, если мы говорим, да, он все-таки создан в большей степени для сложных категорий детей, которые идут со сложностью в семейное устройство. То есть здоровых, маленьких, красивых, без проблем, их усыновляют. Там очень развито усыновление, их забирают довольно быстро, там практически нету такого количества сирот, как у нас. Почему, собственно, иностранное усыновление развито? Вот, если говорить про Америку, предположим. Вот, а фостер – это для тех детей, которые не устраиваются в семье, сложные дети, дети с девиантным поведением, дети с инвалидностью, дети с большим количеством братьев, сестер, то есть такие, условно говоря, непопулярные категории детей.
Ну да.
Вот для них существуют профессиональные приемные родители, которые берут этих детей профессионально. Это не значит, что они их не любят, да? Некоторые говорят, что профессионально, значит...
Да,
вот.
Да.
Совсем, да. Совсем не обязательно, что они их не любят и
что
не,
это все равно
не
будет вот не атмосфера семьи, что это, в этом будет какая-то казенщина, воспитатель и так далее. А мне кажется, что нет. Ну, может быть, у кого-то так и будет. Здесь же человеческий фактор тоже никто не отменяет. Но по большому счету вот я вижу здесь очень большие тоже плюсы. Но вот у нас, скажем так, фостера нет пока. Ну вот, ну что делать? Вот как нам выживать, в свою очередь, тогда в наших условиях, если у нас все-таки идет именно ориентирование на родителей? И, с одной стороны, здесь тоже есть свои плюсы, конечно, это надо отметить. С другой стороны, вот мы понимаем, что если идет речь о подростках, это не совсем подходит, то я говорю, опять же, как родителю вот себя настроить, может быть, что-то пересмотреть, чтобы дать себе возможность быть вот этим значимым взрослым, который необходим просто этому ребенку, но, может быть, пока не быть родителем. Вот помимо того, что мы да, проигрываем какие-то сценарии и варианты,
избавляемся
от каких-то иллюзий, да.
Ну, я даже не знаю, что еще порекомендовать, кроме того, что избавиться от иллюзии и идти на помощь ребенку, как просто,
может быть, как-то почувствовать...
как просто человеку, да, попавшему в беду. Для меня, ну, может быть, не очень хорошее сравнение, но вот которое сейчас пришло в голову. Вот вы идете по улице и видите человека, который лежит без сознания. Да? Вы можете сказать, что так, я ему помогу, если только он меня будет называть мамой, если, значит, он такие-то условия будет выполнять, если он мне будет там говорить спасибо, вот. Или вы можете просто подойти и помочь, а дальше уже как бы, ну, сложатся у вас дальше отношения, не сложатся, или вы там разойдетесь, как море корабли. Вот, может быть, не очень хорошее сравнение, но...
Ну, то есть ты помогаешь, потому что...
Потому что не можешь не помочь.
Не можешь не помочь. У тебя есть чем помочь, у тебя есть какой-то ресурс, и ты отдаешь это.
Ты отдаешь, но отдаёшь. Не ждешь взамен, что тебе будут по гроб жизни обязаны носить тапочки или там выполнять какие-то условия в твоей жизни, которые ты придумал, или там называть тебя каким-то образом. Да? Ну, странно там помочь человеку и попросить у него там: все, я тебе теперь мама, раз я тебя спасла. Ну, там,
да, помогла. Это что-то можно сродни такой где-то скорой помощи, какой-то реанимации, потому что ты приезжаешь и помогаешь вот любому человеку, кто бы ни был, там бомж на улице или там, не знаю, какой-то, приезжаешь в какой-то крутой там особняк или еще что-то, что, ну, это люди, им нужна помощь,
ну,
их
вот
нужно спасать.
На мой взгляд, да, на мой взгляд, успешные приемные родители, взявшие сложных детей, если мы говорим про сложных детей, они как раз, у них именно... такая постановка, ну, самоощущение. Они не требуют ни как-то себя называть, ни... они просто помогают, потому что, ну, говорят, да, вот я решил это сделать, потому что я не смог пройти мимо. Я решил это сделать, и я делаю это. Я понимаю, что мне тяжело, я понимаю, что это все не так, как могло бы быть в лучших моих там иллюзиях, представлениях, но я понимаю, что ребенок сложный, ребенок травмированный, ребенок подросток с подростковыми проблемами, или там ребенок нездоровый, если мы говорим о детях с особенностями какими-то. Вот, поэтому... вот те родители, которые изначально пришли с такой постановкой вопроса, с такой постановкой, они успешны.
Ну да, им будет легче пройти.
Им будет
во
легче
всяком
пройти,
случае,
безусловно,
да, вот эти вот ситуации. Нам здесь пишут, что в Кыргызстане такого тоже нет, про отсрочку школы. Ну, естественно, конечно, пока у нас нет. Но мы очень хотели бы, чтобы это было, потому что вот Елена сейчас все рассказала, очень аргументировав здраво. Правда, ну, надо как-то, чтобы все в этот период сложный и непростой, адаптационный, думали о другом. Сейчас не до уроков. Друзья, буквально на несколько секунд мы уходим на перебивочку, потом снова возвращаемся. Пожалуйста, не переключайтесь, мы сегодня говорим о приемных подростках в семье. Как же выживать-то, дорогие мои? Итак, через несколько секунд мы снова в эфире.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Аня нас балует здесь своими танцевальными паузами. Вот, правда, я очень тебя хорошо понимаю, потому что когда звучит заставка, особенно предыдущая, которая была вот с таким там ритмом, мне тоже прям хочется, правда, здесь около микрофона. Анечка, ну давай мы тебя все-таки подключим сейчас. Вот смотри, мы говорили о том, что подросткам... А ты все-таки подросток уже. Как-то вот иногда непонятно бывает, когда они приходят в семью, как называть вот людей, к которым он приходит, то есть подросток. Вот у тебя, в свою очередь, какие мысли были по этому поводу? Вот ты пришла в семью Лены, и что? Вот кто она, Лена?
Ну, я называла ее мамой, вот потому что она была для меня мамой, ну, так же, как подруга и как, наверное, наставник. Она меня, ну, учит.
Скажи, а вот когда ты к Лене попала в семью, тебе сколько было лет? Вот сейчас тебе сколько?
13.
13. А когда ты к ней попала, сколько было?
Ну, почти что 10 лет.
Почти-то 10 лет. У тебя за плечами был опыт детского дома.
Да.
Вот сколько времени ты провела в этих стенах?
Ну, 2 года.
2 года. Вот... Можешь вот рассказать немного о своей жизни в детском доме? Ну вот чтобы люди, которые вот нас слушают сейчас, они же не знают, как живут дети в детском доме. То есть вот где-то так понаслышке, может быть, фильмы какие-то смотрят. Но тем не менее это большой отрыв от реальности. Вот в детском доме что там происходит? Как там живет ребенок?
Ну, ты ложишься спать там исключительно там в 9 часов, просыпаешься там исключительно там в 7 часов, там, если ты там не съел свою порцию, то тебя заставляют ее съесть, например, если ты не убрал игрушки, то тебя, опять же, заставляют их убирать, как бы ты не хотел этого делать.
Слушай, а вот в отношении еды, например, вот, ну, допустим, если там ты что-то не хочешь доедать, вот когда тебя заставляют, как-то это просто заставляют или все-таки объясняют, вот, почему это надо доесть, почему ты не можешь сказать, что ты этого, например, сейчас не хочешь или что ты наелась?
Ну, иногда тебе говорят, например, что это нужно съесть, потому что это там какие-то полезные вещества имеет. А иногда, вот, например, ты уже наелся, и ты уже не можешь это есть. И ты пытаешься как-то объяснить, что ты не можешь это съесть, но при этом тебя все равно заставляют это съесть, чтобы не выбросить.
А что, кричат или как заставляют?
Да, вот я хотела тоже сказать, как заставляют-то?
Строго. Ну, они покрикивают, говорят, что надо съесть.
Покрикивают, понятно. Да. А вот ты когда была вот эти 2 года, да, в детском доме, к тебе же приходила, тебя навещала бабушка.
Ну да, но она меня навещала только один раз, когда был мой день рождения.
Угу. Вот у тебя, когда ты была там, сразу были мысли о том, что ты хотела бы, чтобы у тебя появилась семья, и уйти из детского дома вот в эту семью? Или были какие-то другие у тебя ожидания?
Ну, я видела, как детей забирали, и мне всегда тоже хотелось, чтобы меня тоже кто-то забрал. Но меня долго никто не забирал, и я уже как-то с этим смирилась.
Угу. Ну, у тебя был такой еще непростой тоже опыт возврата, да, что ты была в одной приемной семье, и вот был возврат. Вот что там не сложилось? Вот как ты просто это чувствуешь, понимаешь?
Ну, там меня тоже заставляли делать всегда, что вот, ну, да, мама хотела. Вот, но я не всегда могла делать, ну, там... исключительно там учиться там на пятерке. Она меня заставляла учиться на пятерке. Я даже как-то не хотела учиться на пятерке, потому что знала, что у меня так не получится.
Ну, то есть там, по большому счету, вот было то, о чем мы сейчас вот говорили, да?
Ну,
то
да.
Есть были какие-то ожидания у родителей, они делали акцент вот на обучение, но, столкнувшись с другим, они не смогли этого как-то принять. А у вас был разговор именно лично вот с вот у них с тобой? Вот они тебе объясняли, почему не получится дальше совместной жизни и придется тебе вернуться в детский дом?
Нет. Ну, просто мы прошли там в опеку, там...
А как они тебе вообще это объяснили?
Ну, там мама одна была, в единственном числе, объяснила.
Ага. И как вот она? Что она сказала? Как она...
Ну,
что
она
сейчас
сказала...
ты не будешь жить со мной и вернешься обратно?
Но она сказала, что за тобой приедет тетя, и ты уедешь, и меня больше не увидишь. И все.
Ага, так. И вот когда ты это услышала, то есть ты в свою очередь что сказала ей в ответ? Ничего не сказала?
Я что? Просто промолчала. Я не знала, что мне говорить.
Ты обиделась на нее?
Ну, в каком-то смысле, да.
Я поясню, Нюра прожила на тот момент 2 года в семье уже, что это была уже такая большая история, она там тоже уже пустила корни, называла мамой. Вот, поэтому, конечно, это была такая серьезная для нее травма разрыва. Ее действительно привели очень внезапно. Угу. То есть в 9 утра заявили о том, что будет возврат. Ребенок в это время был в школе. Со школы забрали, прям со школьным портфелем, в школьной форме, в опеку привели, оставили, и, в общем-то, но в этот момент я ее и забрала.
Мощно. И потом мама, вот эта вот приемная первая, она не появлялась?
Нет, мы больше ничего не слышали, не видели, не общались.
Ань, как вот ты смогла это отпустить, эту ситуацию? Ты вот сейчас, ты простила ее или все равно какие-то еще обиды есть внутри?
Ну, я ее простила, вот, потому что это был первый опыт для нее. Я думаю, что, может быть, она сейчас тоже взяла нового ребенка, и, может быть, уже она не поступает так же с ним, как со мной.
Ну, то есть ты понимаешь, что ей тоже было как-то очень тяжело, и что вот не справилась она?
Да? Ну, да.
Угу. А вот когда ты к Лене пришла домой, вот, ну, вот уже в семью, да, допустим, вот она сказала, мы берем тебя к себе, вот какие вот мысли, вот получилось так, что только что был этот возврат, а сейчас новая семья. Вот как выстраивать отношения с новой семьей, когда вот в предыдущей случилось такое, ну, я не знаю, там, предательство, не предательство, но вот не получилось, да, но это же все равно горький опыт.
Ну, когда я пришла в новый дом, то мне было как-то непривычно, было как бы две девочки еще, хотя я, ну, в той семье жила с братом, да и то он был старший, и я вообще не понимала, как я буду жить с девочками в одной комнате, это вообще как такое может быть, я жила в одной комнате сама, и вообще не понимала, как можно там... Ну, там, к примеру, жить в одной комнате, в которой там нету там, ну, свое, ну, там, чего-то там, ну, к примеру, телевизора, да, там, ну, для меня этого было непонятно.
Ну, какого-то своего пространства, ну, тоже, да. Да, как бы, может быть, не совсем хватало тебе, да, как казалось тоже. Сейчас вот нормально, более-менее так относительно вы адаптировались,
ну,
девчонки?
Ну, да, я сейчас живу со своей новой сестрой.
Угу. А вот Лену ты сразу стала называть мамой? Или через какое-то время, вот сразу кем она для тебя стала? Вот ты пришла в семью в первый же день, и вот как к ней обращаться?
Ну, я сначала не знала, как ее звали, но я называла ее мамой все равно.
Ты сразу просто стала ее мамой называть, да?
Да.
Угу. Нам здесь сообщение от Валерия. Сейчас хорошо и строго стало в детском доме. Опа, Валерий, вы что? Вы для нас новость открыли. Контроль со стороны государства жесткий. Хорошо стало в детском доме. Елен, может быть хорошо в детском доме?
Ну, не очень понятно, что человек имеет в виду, потому что, ну, действительно, со стороны государства контроль жесткий, и дети там накормлены, напоены, слава богу, обуты, одеты, да.
Но хорошо ли это?
Вот, вот но, там нету, но там нету совершенно основного и главного, там нету мамы, которая, ну, которая с ребенком постоянно, которая интересуется мама, папа, да, значимого взрослого, который ребенком занимается. Там есть череда нянечек, череда каких-то тетенек, которые приходят на работу, отрабатывают, уходят к своим детям. Укладывать своих детей спать, рассказывать им сказки на ночь, покупать какие-то подарки, праздновать праздники. Ну, ни для кого не секрет, что даже в детском доме в основном, да, есть череда елок, которые, когда дети пляшут перед спонсорами, и спонсоры дарят за это какие-то хорошие ништяки и подарки. Да? Ну, вот эта традиция праздника Нового года, когда ночью вся семья там ждет там, полночного боя часов, детей спать укладывают, и персонал уходит праздновать эти праздники, ну, там, либо самостоятельно, где-то в соседней комнате, либо к своим семьям. Вот, поэтому хорошо в детском доме никогда не будет, так как в семье, где ребенок нужен, где его любят, где им интересуются, где за него болеют, переживают, потому что...
Я не знаю, может быть, Валерию, правда, как мужчине, вот представление такое, как вот детский дом, как, я не знаю, армия какая-то, казарма, еще что-то, может быть, это хорошо на какой-то период короткий, но когда ты живешь в этой казарме и понимаешь, что у тебя нету никого из родных, близких, что тебе некуда идти, и выходишь ты потом и предоставлен сам себе, а жить ты не умеешь, потому что ты не умеешь ни решений принимать, ни просто не знаешь о том, что есть яйцо надо варить, вот, а не продается оно вареным сразу в коробке, много-много чего другое. Вот, Валерий, вы послушайте, вот эфир у нас был с Саниёй из Пергановой, вот прям совсем недавно, она рассказывала просто о том, как она выживала в детском доме, и вы тогда просто, может быть, пересмотрите свою позицию в отношении хорошести детского дома. Даже если он там такой вот строгий, если все делается по правилам и все отдают честь под козырек. Даже если так, то для ребенка это нехорошо.
Ну, действительно, существует такое распространенное мнение, когда детям немножко отказывают в чувствах. То есть говорят, что ну что, в детском доме дети живут лучше, чем в семье. Я своему ребенку не могу позволить такие гаджеты. Я не могу позволить ему поездки на море.
Мы не катаемся постоянно там за границам, как, например,
делают. В этом детском доме, во-первых, это в основном речь идет про крупные города, где есть хорошие спонсоры, там детские дома обеспечены. Вот. А во-вторых, есть такое отношение возникает к детям, как к каким-то бройлерным цыплятам, которых вовремя кормить, хорошо там за ними ухаживать, хорошим кормом кормить, вовремя свет включать, вовремя выключать, им будет хорошо. При этом детям отказывают в чувствах.
Мне даже куриц жалко, правда, уже не говоря просто о человеке. Вот Валерий нам пишет вдогонку: зимой на Кремлевскую елку. Да, Валерий, да, на Кремлевскую елку, а потом опять в казарму. Значит, Виктор пишет: ни один детский дом не заменит семью. Виктор, мы с вами на одной волне, это правда.
Я хочу Валерию вопрос задать, он слушает нас. Вот у вас есть любимый человек, кого вы любите, кто вас любит, может быть, там жена, дети, там, я не знаю, братья, сестры, близкий человек, с которым у вас существует привязанность, связь какая-то, вот. И смогли бы вы жить без этого? Абсолютно без связи, без привязанности, просто в хорошем, элитном, там, не знаю, условно, детском доме для взрослых.
Да, вот. Посещая увеселительные заведения и получая подарки. Кремлевскую елку и подарки, и все вместе. Да, но у вас не будет вот тех людей, которые будут любить вас, которого вы будете любить. Да, вот как? Вот жить в такой системе страшной на самом деле. Валерий, вот ответьте нам, пожалуйста.
Мы ждем вашего ответа.
Мы ждем,
мы заинтригованы.
Мы заинтригованы, правда, да.
Не, но есть такие люди, которым действительно это не надо. Но это скорее исключение, чем правило.
Согласна. Возвращаясь к нашим приемным родителям и подросткам, одна из тоже самых таких популярных тем, конечно, одна из, мы уже ее разобрали, это статус, другая это, мы ее тоже, в принципе, уже обозначили, это вот проиграйте разные варианты, да, вариативность, то есть уходите от своих иллюзий, от воздушных замков, будьте более реалистами. Но родители, правда, очень часто сталкиваются именно с тем, что, во-первых, переходный возраст там тяжелый, вот трудно находить коммуникацию, трудно находить какой-то общий язык, понимать, что хочет ребенок и что ты действительно можешь ему дать, и это пойдет во благо. Трудно сориентироваться самому и трудно сориентировать его, потому что всех штормит. И здесь, как мы говорим, поднимаются его проблемы, потому что он обычно приходит с целым рюкзаком, поднимаются родительские проблемы, потому что их тоже немало. Как здесь можно выдохнуть, вот как мы назвали, да, свою передачу, чтобы друг друга не поубивать? Вот на какие, может быть, моменты нужно особо обратить внимание родителям, конечно, в первую очередь?
Но родителям надо обязательно не забывать о себе и о своем ресурсе. Потому что многие родители, и основная ошибка таких родителей, то, что они берут ребенка и отдают ему все силы, всю энергию, все эмоции. Они начинают думать только о нем, как лучше, а что я, а что он, а вот он мне, а вот я ему. То есть все мысли, все чувства, все ощущения начинают концентрироваться на ребенке, вокруг ребенка. И сам приемный родитель теряет себя в этом, растворяется, и он перестает существовать как личность. Ну, может быть, и громко сказано, как личность, да перестает существовать, но он близок к этому. Вот, мне кажется, что, особенно будучи приемным родителем подростка, важно помнить о себе, и важно быть не, как сказать, обслуживающим ребенком, звеном, да, таким, что я ему даю, а скорее лидером, за которым ребенок потянется, то есть быть круче, быть лучше.
Чтобы вдохновлять тоже как-то, да?
Я у своей старшей дочери, она была очень такая, когда я ее приняла в семью, не знаю, как это правильно сказать, борзая такая. Вот, девочка сложная, с двумя возвратами, старшая дочка приемная, Нинюра. Вот, она дралась, хулиганила, материлась, ну, в общем, такой был проблематичный очень подросток, вот, и как я у нее заслужила, не тем, что я там ее там как-то там задаривала, закупала или там, не знаю, нанимала каких-то репетиторов, а скорее были такие несколько ключевых моментов, когда я ей, ну, я когда-то ходила на кикбоксинг, и я ей показала пару приемов, сказала, ну, кто так бьет?
И вот это вау, вообще, мама крутая.
Да. Потом оказалось, что у меня молодой человек на байке, это тоже как бы, ну,
бонус дополнительный.
Респект, да. То есть еще какие-то такие моменты, когда я говорила, что, слушай, то есть у меня есть крутая жизнь, хочешь жить так, как я, давай вместе. Не хочешь, то есть, ну, у тебя есть выбор, я настаивать не буду. И когда есть какой-то родитель, который в чем-то круче по пониманию подростка, то есть мне даже немножко пришлось, может быть, подыграть, потому что она слушала рэп, я его терпеть не могла, но я понимала, чтобы найти точки соприкосновения, надо это послушать. Вы знаете, я послушала это, мне было тяжело. Мне было тяжело.
Ну, сейчас что-то пошло.
Но точки соприкосновения стала искать, да, и нашла какие-то там пару вещей, которые мне показались, в принципе, приемлемыми даже.
А рэп какой, кстати, слушаете? Русский или такой?
Ну, вот Аня отечественная слушает рэп, да, поэтому и мне пришлось отечественное слушать, да, чтобы найти какие-то общие темы для разговоров.
Кто там в любимцах-то из рэперов?
Ну, я сейчас уже потеряла. Я уже потерялась, да. Это было 5 лет назад, когда она только ко мне в семью попала.
Вот. А, кстати, вот на этой волне, вот раз мы сейчас об этом говорим, вот есть, я так понимаю, еще некое опасение у родителей вот перейти из, опять же, вот родительского статуса в статус такого, ну, вот друга, да, тусовщика, вот что тебя будут воспринимать именно как, ну, скажем так, такого своего. А все-таки родитель – это, ну, человек, который как бы стоит вот над. Вот как, как все это совместить? То есть, с одной стороны, да, быть таким лидером, вовлекать, где-то тоже интегрироваться в эту молодежную среду, чтобы быть как-то в теме, в трендах и так далее. И в то же время не переходить полностью вот как бы на такой вот статус понебратский.
Ну, безусловно. Нет, я сейчас, конечно, не об этом говорю.
Потому что у кого-то, правда, есть такие опасения, и вот люди делятся.
Безусловно, да. Быть лидером, быть выше, старше, лучше, чтобы за тобой ребенок хотел тянуться, но не наравне. То есть это не значит, что если вы взяли подростка в семью, он пьет, курит, матерится,
и ходит к этому же,
да, вот это АУЭ, как это, да, тут эти драки глобальные. Это не значит, что вы тоже должны с ним вместе и пойти ко набить морду.
То есть транслируйте взрослую позицию, да, но делайте это креативно.
Ну, безусловно, да, оставаясь во взрослой позиции, подтягивайте к себе ребенка именно через интерес, не через наставление, не через нотации, не через заставление, не через угрозы, не через шантаж, это все не работает. да, через интерес, и ребенок должен чувствовать в вас этот стержень, что вы честны, вы не предадите, за вами можно следовать, вы лидер, а не ну, просто какая-то там пила, которая там помой посуду. Сколько раз тебе сказала помыть посуду?
Сколько раз уже? Да. Друзья, ну вот у нас, мне кажется, получился интересный разговор. Лен, спасибо большое, потому что прям вот под занавес, мне кажется, несколько здесь очень важных мыслей прозвучало, центральных. Во-первых, друзья мои, да, уходим мы от иллюзий, от замков, проигрываем разные сценарии, разные сложности. Понимаем, что к нам приходят не белые, пушистые, приходят люди с травмами.
Вопрос маленький, быстро.
Да.
Нюр, я забыла спросить, а ты на кремлевскую елку ходила, когда в детском доме была?
Нет. Мы даже ни разу на море не ездили.
Ну, то есть там не так уж круто было, да?
Да, друзья, вот, слушайте, вот под эти слова мы и заканчиваем наш эфир, потому что все время наше стекло. Спасибо вам огромное, Лена, Аня. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, услышимся, как всегда, в понедельник. Счастливо, Бог вам в помощь.